Там больница, это школа. Нужники на улице. Канализация, простите, не пашет. Мишель скрещивает руки на груди. Голубая джинсовка съезжается, как панцирь. Она смотрит на него с ненавистью. Дебил. Не смешно. Она отворачивается, сутулится и уходит. Уходит от него навсегда. Егор потеет, улыбка превращается в судорогу, но слов, чтобы остановить Мишель, он найти не может. Сейчас он ее потеряет, совершенно точно потеряет. Он и сам с собой бы не стал после такого разговаривать, а уж Мишель — дебил, точно дебил. Надо что-то придумать срочно, что угодно, сейчас. Он комкает слова и лепит сумбур. Я тут песню написал, придумал. Хочешь, сыграю? Слава богу, этого она уже не слышит. Часть третья. Мишель берется за дверную ручку очень осторожно. Ручка скрипит, и дверь скрипит, и жирно лакированный сосновый паркет скрипит. Все в этой проклятой квартире скрипит. Дед смеется. Идешь, мол, как по минному полю. Не туда ступил? Все, кранты. Бабка услышит, и приехали. Дед-то про минные поля знает. В войну сапером служил. От порога слышен бабкин голос. «Алый мрак в небесной черни начертил пожаром грань. Я пришел к твоей вечерне, поливая глухомань. Нелегка моя кошница, но глаза синее дня. Знаю, мать земля черница, все мы тесная родня». Бабка надрывно и с дешевым пафосом бубнит своего Есенина. Твердит непослушными губами стихи, думает, что так память не потеряет. «И придем мы по равнинам к правде сошьего креста, светом книги голубиной напоить твои уста». С порога шибает старческой кислятиной. Воздух густой, как вода. В солнечном луче вихрится золотая пыль, как планктон под фонарем ныряльщика. Причитания затихают, слух у нее отличный. Мишель делает шаг, другой, и из комнаты, конечно, слышится. «Никита! Никита!» Мишель с досадой выпускает из себя воздух, набранный в легкие, чтобы парить над скрипучим паркетом. «Никита, это ты? Кто это?» Наконец Мишель нехотя отзывается. «Это я, ба». «А дед где?» «На дежурстве он, ба». Теперь нужно войти к ней поскорее, потому что иначе бабка может испугаться и еще расплачется, чего доброго. До инсульта она была кремень. И даже когда ее родная дочь сгинула в отключенной от связи Москве, она при внучке не плакала. А теперь вот чуть что, сразу в слезы. Беспомощные и обиженные слезы. У бабки все отнялось, кроме правой руки и шеи. Она поднимает голову, тянется навстречу Мишель, тревожно хмурится, а потом узнает ее, улыбается ей и бросает голову на подушку. И просит уже с подушки, настойчиво, но по-детски настойчиво. «Деда найдешь мне? Он отдежурит и придет, ба. Он тебе зачем? Тебе судно поменять, подмыть? Ну, давай я сделаю». Мишель говорит вроде спокойно, но получается как будто зло. Она спрашивает себя, слышит бабка в ее голосе эту злость или не слышит? Было бы стыдно, если бы услышала. «Нет, внучка, спасибо. Не надо». «А зачем?» «Не зачем. Я подожду его. Я подожду». Бабка пытается улыбнуться Мишель благодарно, но левая половина рта у нее неживая, и вместо улыбки получается ухмылка. Вся комната заставлена старьем. В буфете какие-то печальные собачки со сколотыми ушами, фарфоровые мальчики в матросках со стертыми глазами, на шифонере ящики с неизвестным барахлом, все в пылище. От кислятины глаза слезятся. Трудно возвращаться сюда с улицы. Мишель поскорее уходит, притворяет к бабке дверь, и слышит, как та заново принимается читать нараспев. «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром». Мишель, конечно, знает, зачем бабке ее Никита. Наизусть знает, какие разговоры она собирается с ним заводить. Ей жалко бабку, но деда еще жальче. Поэтому она даже не пойдет его искать и не станет ему рассказывать, что бабка его звала. Она заходит в кухоньку, закрывает дверь поплотнее, садится на свою табуретку, выуживает в кармане наушники, чтобы заглушить бабкино бормотание музыкой, и достает свой телефон, и только тут вспоминает, что он сдох. Мишель по привычке, по инерции, смотрит в перегоревший черный экран, но видит там только себя саму. Раньше там был весь мир, весь ее довоенный московский мир. Родители живые, пятикомнатные квартиры в центре и дом за городом, отмытые до блеска проспекты, выложенные брусчаткой улицы, расфуфыренные школьные друзья, кафе с угодливыми официантами и самыми фантастическими блюдами. Еще видео с хохочущими людьми и видео с отцовскими наставлениями. Еще много музыки, саундтрек ко всей ее прежней московской жизни. Все эти годы на посту Мишель не вынимала наушники из ушей, слушала все свое прежнее, пыталась наложить старую свою роскошную музыку на новую убогую картинку. Клеилось плохо, но всегда можно было закрыть глаза. Теперь вот пришлось открывать. Часть четвертая. Полкан выходит во двор и оглядывает свою крепость. Крепость для гарнизона слишком велика. Зато лучшее место для нее было не придумать. До распада тут располагался Ярославский шинный завод. Огромная территория с тех пор еще была обнесена бетонным забором с колючкой поверх. На въездах еще прежними владельцами были устроены КПП, а огромные чадные трубы могли бы стать такими дозорными башнями, с которых тот берег был бы виден до самого горизонта через любой туман. Да только по ним наводились бомбардировщики, поэтому долго они не простояли. А теперь охрана обходит все эти гектары раз в день. Овчарки обнюхивают периметр, проверяют, не подкопался ли кто под забор, не перемахнул ли. Приближается к темным кирпичным заводским корпусам и затемно возвращается обратно в коммуну. Коммуна стоит с самого края завода. Две малоэтажных панельки, гаражи и дворик. Одна раньше была административным зданием, а другая была нафарширована шаблонными квартирками, в которых жили себе от кредита до зарплаты нормальные люди. Многие из них шинники, получили тут жилье за выслугу своих резиновых лет. Ну а кто-то и случайные граждане, купившие квадратные метры с видом на рельсы по рыночной цене. Потом нормальная жизнь гикнулась вместе с кредитами и зарплатами. Российское человечество сильно поредело, а граница известного и обитаемого мира была перенесена ближе к столице. И теперь проходила вот как раз по реке. Когда поутихло, уцелевшие собрались снова вместе. Их уже немного оставалось, и делить им было особо нечего. Куковать одним в своих старых квартирах, без окон, а иногда и без стен, было и тоскливо, и опасно. Человек человека греет все-таки. И вот они, как очутившиеся зимой в лесу без костра, сгрудились на посту на бывшем шинном заводе, спрятались за его бетонными заборами, обжили и в общежитии, административные здания. В гаражах наладили какие-то мастерские, поставили сторожевые башенки, присягнули на верность Московии и стали как-то существовать далее, на самом краю мироздания. Земля, кажется, все еще оставалась круглой, но верили в это теперь не все, а научные споры вести было и вовсе некому. Геополитическая карта стала меньше, а темных пятен на ней больше. Даже, собственно, Ярославль, по-хорошему, надо бы было на этой карте перерисовывать. Да только в город вон было никого не выгнать. Квартиры превратились в конторы. Из одной сделали клуб, из другой — столовую, в третьей разместили медпункт, а в четвертой — детский сад и школу разом. Потому что дети упрямо рождались. Жизнь-то шла своим чередом. И те, кто потерял на войне свои первые семьи, тянулись друг к другу за утешением и забытьем. Сильнее любви только клей шибает, но клей сохнет и выветривается, а любовь всегда с собой. От полкана первая жена уехала куда-то, кажется, в Королев, еще до распада. Полкан тогда рулил отделением полиции по Ленинскому району, домой возвращался на рогах, жену третировал и даже поколачивал, и однажды она просто исчезла, оставив ему объяснительную. Детей у них не было, разводу он ей поклялся не давать, но разыскивать не поехал, хотя мог бы воспользоваться служебным положением. А потом как раз в счастливой новой эре настал каюк, и все документы старой России перестали действовать. Полкан тогда и заприметил Тамару. Но Тамара была не одна, с ней в комплекте шел Егор. Как полкан не думал искать свою первую жену, так и Тамара не ждала Егорова отца. Тамара каким-то образом твердо знала, что его на этом свете уже нет, а поэтому от обязательств она свободна. Тамара многие вещи знала. Просто знала, и все. Заприметил это полкан, сам так сказал ей. А те, кто видел, как все происходило, определили это по-другому. Голову потерял.